Глава 22. Скелет в шкафу. Итак, Ник вырвался из подвесочной. Но куда ему деваться теперь? Он же на судне посреди моря. Везде, у каждого трапа, у каждой двери, в каждом коридоре торчал какой-нибудь квазимордо и что-нибудь драил. Правда, на танкере было достаточно темных закоулков, где можно было бы спрятаться. Да вот незадача. После света это было делать затруднительно. Ник не мог притушить собственное сияние, и, само собой, как только он забивался в темный угол, тот сейчас же переставал быть темным. Убраться бы с судна. Но как? Плана у Ника пока еще не было. Вот если бы ему удалось найти Алли, они вместе что-нибудь бы придумали. Наверняка она знает Сульфур Куин лучше него. Но проблема в том, что Ник не знал, где искать Алли. Не шастать же по всему судну в самом деле. В конце концов, Ник почел за лучшее вернуться в трюм. Нет, не в подвесочную, но в один из резервуаров с сокровищами. Это было лучшее место для укрытия. Никто не решался прийти сюда и побеспокоить собственность МакГилла. Он спрячется здесь до наступления темноты, а когда команда отправится на нижнюю палубу, развлекаться играми или драками, или чем они там еще заполняют досуг, выберется отсюда. В это время обшарить судно будет куда легче, и он найдет Алли. А пока он подыскал себе подходящее укрытие, большой дубовый гардероб. Ник забрался в него, плотно закрыл дверь и принялся ждать. Центральный трюм, хранилище сокровищ, больше похожий на драконье логово, представлял собой беспорядочное нагромождение всяческого добра. Алли, не раз наведывавшаяся сюда в поисках книг, которые стоило бы почитать, или еще чего-нибудь, чтобы скоротать время, помнила, что видела мельком старую пишущую машину, только не помнила где. В трюме было полно действительно ценных вещей вперемешку со всяким хламом. МакГилл не был склонен к дискриминации. Что бы ни перешло в Междумир, если оно попадало к нему в лапы, то оказывалось здесь, на этой свалке. Настоящие драгоценности соседствовали с пустыми пивными бутылками. МакГилл торчал у себя на командном пункте, где занимался планированием десанта на Рокэуэй-Пойнт. Там у него были ловушки для зеленышей. У Алли, таким образом, появилась возможность прошерстить сокровищницу. Пробираться между старыми офисными шкафами и автомобильными покрышками, вешалками для пальто и кроватными рамами — задачка не из простых. К тому же другого освещения, кроме собственного слабого сияния, у нее не было, так что девочке пришлось нелегко. Ее чуть было не заклинило под самолетным пропеллером и не расплющило аппаратом для искусственного дыхания. Но, наконец-то, ей удалось найти пишущую машинку под каким-то облезлым столом. Машинка с фирменным знаком «Смит Корона» была сделана из черного матового металла. Буквы на клавишах истерлись от долгой работы. Разумеется, до того, как она перешла в Междумир. У Алиной бабушки такая машинка. Она ею до сих пор пользуется.
«Слова — это не слова до тех пор, пока ты не вобьешь их. Неважно куда — в голову или в бумагу», — говаривала она.
Среди прочего мусора Али нашла листок бумаги и сообразила, как заправить его в машинку. Печатание на этом старье, как обнаружила Алли, очень походило на печатание на компьютерной клавиатуре, но только с двумя значительными отличиями. Оно было куда медленнее и требовало раз в пять больше усилий. Девочка поежилась при мысли о том, что людям приходилось целыми днями барабанить по маленьким круглым кнопкам, которые опускались на целый дюйм, прежде чем из-под них выскакивал стальной штырек, ударявший по ленте, после чего на бумаге оставалась буковка. Слава богу, ей надо было напечатать лишь короткую фразу. Но поскольку тонкие штырьки все время застревали, словно толпа, пытающаяся скопом пробиться в одну дверь, работать приходилось медленно. Только с четвертой попытки Али удалось напечатать всю фразу без единой помарки. После этого она засунула машинку туда, где нашла ее, и принялась искать ножницы. В конце концов, ей пришлось остановиться на крохотных ножницах из швейцарского армейского ножа, валявшегося на полу. Управившись, Алли сунула узкую полоску бумаги в карман. Она как раз собиралась вернуть нож на место, когда позади нее раздался голос.
«Нравятся мои сокровища!»
Девочка развернулась так быстро, что нож вылетел из ее руки и вонзился прямо в висячий глаз Могилла. Тот вытянул его оттуда и бросил на пол. Рана мгновенно затянулась, как и все раны в Междумире.
«Осторожнее», — сказал он, — «а то мне нечем будет тобой любоваться».
Али только сдавленно хихикнула.
«Пытаешься что-нибудь украсть? Не советую. Любую вещь, которую ты отсюда уведешь, я заставлю тебя съесть.